Две блондинки против скуки и будней. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Бла-блондинки.
Это программа «Бла-блондинки». Мы начинаем. Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
У нас сегодня в гостях.
В гостях у нас человек, который просил называть его художником, но так будет не совсем понятно. Поэтому мы будем говорить все-таки много всяких слов.
Много художник Андрей Бартенев.
Спасибо, он сам.
Многоногий, многорукий художник Андрей Бартенев.
Многоликий? Чего уж там.
Еще скульптор, экспериментатор.
Здрасте, Андрей.
Телеведущий.
Добрый день.
Так, начнем с твиттера, смс, как всегда, телеграмма.
Как всегда, мы телефоны, звонки не принимаем, поэтому, ну, читаем ваше сообщение. Плюс 7-925-88-88-948. Телеграмм говорит МСК-бот, и твиттер говорит МСК. Друзья, вот по всем этим каналам пишите, мы будем зачитывать все.
Сейчас мы начнем со сложного.
Но я не готов к сложным, потому что предыдущий хвост предыдущего часа вашего эфира на вашей радиостанции, он меня озадачил очень сильно. Я теперь думаю, кто же я, дрожжи или все-таки инфьюзория туфелька?
И кто же вы?
Ну вот я не решил, потому что там такой пикантный вопрос о многовариантности спаривания, он меня вообще уничтожил.
Я предлагаю вам не выбирать инфьюзорию туфельку, потому что это...
Дрожжи все-таки, да? Грибы, берем грибы.
Инфьюзория одноклеточная, это как ругательство, знаете, да.
Ну,
амеба обыкновенная и инфузория туфелька, это все неинтересно.
Я думаю, что я, конечно же, похож на дрожжи, потому что мысли и эмоции в моей голове, они ведут себя абсолютно хаотически, никак мною не управляются, и они точно попадают под категорию дрожжей.
Ура, товарищи, у нас в гостях дрожжи.
Да.
Опрос в целом.
В голове моей дрожжи.
Это название песни, я считаю.
Мне кажется, мы не того человека позвали, Катечка. Или, может быть, вы Андрея уже запели?
Нет, медведи наступили мне на уши. Да, они меня лишили этого удовольствия, но я очень люблю поющих людей, поющие дрожжи.
А сами где-нибудь дома там, в душе?
В душе я пою.
Отлично.
Карусель, карусель, это радость для нас, прокатись на нашей карусели.
Ну, не так уж сильно прошелся,
да?
Медведь,
ну,
я вам скажу.
Да, сильно прошелся.
Итак, опрос в целом показал, что большинство граждан России соблюдают те или иные традиции, связанные с празднованием Пасхи. В этом году 52% респондентов заявили, что будут готовить куличи, красить яйца. Как вы думаете, что мы хотим
без
вас спросить?
Без дрожжей или с дрожжами?
С дрожжами же, с куличи, мы же сегодня выясняли.
Я про яйца. Как вы думаете, что мы хотим у вас в этой связи спросить?
А каким цветом посыпать эту корочку белую?
Гениально!
Но
или в какой цвет красить яйца, какой модный?
Нет, мне нравится, когда вот эта вот сладкая осыпь...
Глазурь?
Ну вот на глазури там такая цветная осыпь, да, это самое. Она напоминает мне, когда дети болеют оспой, и их зеленкой так вот точечками покрывают. И я всегда в детстве вот это отковыривал и съедал первым, а потом уже все остальное. Мучное тело, оно не такое было для меня интересным, как вот эта вот глазурь с этими цветными точечками. И мне нравилось, что язык красится от этого, от этой пищевой краски.
А сейчас?
А сейчас? А сейчас, что у меня антихлебная диета, и она как бы дает о себе знать, и я борюсь со всякими соблазнами.
Вы что, на диете сидите?
А как же, надо же быть... форме.
Молодящийся всячески.
Нет, это не связано с омоложением, а дело в том, что организм наш меняется, и если я в 20-30 лет был просто как линейка чертежная, то после 30 организм сказал, что нет, при таком режиме питания ты уже не будешь чертежной линейкой, и хочешь сохранить свой вес. Между прочим, сохранение веса, который у вас был в 19, 20, 21, является одним из залогов вашего здоровья, является тем вот как бы показателем, насколько ваш организм здоров. И если ты хочешь придерживаться, ну, это про себя говорю, если я хочу придерживаться вот здорового ощущения от самого себя, то я должен как-то уже от чего-то отказываться.
Нет хлеба,
это
нет сладкого.
Молоко, хлеб, нет, сладкое не могу. Но я борюсь с этим. И знаете, что...
Я борюсь со сладким?
Со сладким я борюсь, потому что сахарные кристаллы, они нарушают кровеносные сосуды.
Есть подозрение, Андрей, что на самом деле программа предыдущая продолжается сейчас.
А почему? Я делюсь, да, она меня настроила, и я делюсь своими секретами, чтобы зрители ваши тоже на это обратили. То есть не зрители, простите, а радиослушатели.
А пост вы держали?
Пост нет, я не держу. Я и так ем очень мало.
Если еще держать пост, что же
останется? Если я еще буду держать пост, то у меня был такой момент, когда я вдруг сел на раздельное питание по системе Волкова, и с меня уже спадало белье размера extra small.
Ого.
И тогда я понял, что нет, я не могу так себя доводить, это уже просто совершенно Бухенвальд, который я уже признаю, что это Бухенвальд.
И в детском мире такая отдельная стоечка для Бартенева стояла, мне кажется. Вот так это было?
Нет, нет, ну что, нет.
Так, ладно, мне не ответили на вопрос.
Да, не уводите нас от, извините.
Цвет яиц.
Да.
Да, товарищи, что вам нравится, то и красьте. Я люблю, когда в эту требуху от лука заворачивают, потом чем еще. Ну, в общем, чем натуральнее, тем и лучше.
То есть шелуха луковая наша все.
Идеально, да.
Да, конечно, потому что все остальное, химоза, это, безусловно, химия, и это попадет в организм, и это окрасит ваши внутренние органы, потом это будет выводиться из вас долго. Зачем вам это нужно, эта проблема? Накрасили яйцами, яйца луком, и все.
Как вам убранство пасхальное Москвы?
Ой, слушайте, ну, опять-таки, вы, наверное, вы все свои вопросы заготовили не к тому человеку. Я ничего еще не видел.
Мы же к вам по красоте.
Так я же ничего не видел.
Вы же гуляете.
Я сажусь в машину. В машине я сижу, чекаю свой Инстаграм, смотрю Фейсбук. И, пользуясь пробками, все дела делаю, которые нужно сделать на почте и все остальное. То есть я не отрываю глаз.
Вы не гуляете?
Я не отрываю глаз от экрана своего телефона. Я вышел... Сплясал, спел, сговорил, сел опять в машину, уехал обратно.
А как же погулять? Как же в солнышко, вот это приобщиться? Вот
товарищи, с этим очень сложно.
Времени
пока
мало.
Сложно. Да, я надеюсь, что когда вся страна уедет на майские праздники, я полечу в Шанхай, и там я нагуляюсь.
В Москве не гуляете. Скажете, я останусь в Москве и погуляю в пустой-то Москве.
Вы не гуляете в Москве.
Нет, я хочу, я люблю гулять.
Но не гуляю.
Но в Москве дышать нечем пока что.
Слушайте, вы говорите, вы смотрите все время Facebook. Вчера в Фейсбуке была одна фотография.
Какая?
Все
скажите,
писали.
Я не знаю. На моей ленте не было, у меня хорошая
есть один такой журналист.
Лента.
Да? Телеведущий Павел Лобков, который слышали? Вчера вышел на Никитском...
Да, меня уже спрашивал какой-то портал.
Да,
вот и мы сейчас спросим. На, этом. Ну, спросите.
На Никольской улице, да, он фотографировался.
Ну что, и молодец.
В костюме.
Ну и что он там сделал?
Меня, например, в этом всем интересует...
Я фотку не видел. Не могу оценить качество его
объекта. Ну что же вы, Андрей,
вы мне покажите, что... Ну вы говорите, а мне покажите.
Да, я сейчас...
Ну, в общем, он вышел и сфотографировался на фоне пасхального яйца.
Ну что?
Да, задержали-то человека.
И что?
Но он же не просто так сфотографировался.
Что, он голый там бегал, что ли?
Нет, он сфотографировался в костюме.
В костюме?
В костюме, извините, пениса.
Кролика, что ли? А, кроличьего пениса?
Не кроличьего,
нет, человеческого вроде бы.
А откуда вы знаете, в чем отличие человеческого от кроличьего?
И это вы задаете резонный вопрос, надо сказать.
А вот и фотография.
Фотокарточка.
Ну, смотрим.
Вот он.
Слушайте, ну я не знаю, ну
костюм
это вообще
себе,
даже
ну...
не по... Да какой это пенис, господи, какой-то кокошник из ансамбля «Березка» вздутыми этими оборкой внизу.
Ой,
тоже, нашли к чему
прицепиться. Нет, это можно флешмобом назвать.
Я-то думал уже там на самом деле, что это какая-то анатомическая подробность, а тут просто все какой-то арт из ансамбля народных балалаек.
Арт, видите, искусство стало быть.
Ну, а кто это отрицает, что это не искусство?
Вот у меня вопрос.
А что с ним дальше
Лобкова
стало?
Лобкова задержали.
А что задержали?
Привели в участок, выписали, что...
Хотел.
Не, подождите, ну что
ну,
вы...
да. И что там написали? Почему они его штрафуют?
Неважно. Главное, у него отобрали костюм.
Вот!
Втайне, наверное, хотят сами насладиться, попередеваться всем
вот.
Отделением.
Андрей, вопрос.
И побежать тоже к яйцам понафотографироваться. Сколько лайков?
Может быть, надо помочь.
Сколько лайков? Сколько лайков,
да
посмотрите.
Мы не знаем, это
сколько
мы...
просмотров, миллионов?
Не знаем. Пока
ничего
Катечка,
не говорят.
Катечка будет
сейчас
пока искать, да.
Я пока Катечка спрошу... накачает.
Да, лайки наставлю.
Мы ведь должны, мне кажется, в этом случае вообще все задаваться вопросом, зачем полиция изъяла костюм. И если вдруг у правоохранительных органов вдруг возникла необходимость в таком костюме, может, вы, как еще и модельер, кроме всего прочего...
Нет, простите, я не модельер.
Нет, нисколько?
Нет, абсолютно.
Все врут?
Я не знаю, кто врет. Я говорю, что я художник. Но давайте вернемся к нашему господину Лобкову с его замечательным кокошником на голове, который спадает до полу.
Надо помочь шить, мне кажется.
Ему помочь шить?
Нет, помочь нашим правоохранительным органам.
А, правоохранительным органам помочь? Ну что, ну, поможем.
Поможем?
Так там же уже целая армия помогателей. Я знаю, что Юдашкиным делал форму.
Какой креатив можно добавить вот в это? Вы говорите, что вам не очень понравилось. Кокошник какой-то нелепый. А создать более анатомичное что-то или наоборот?
Нет, я не понимал, в чем суть проблемы и в чем вообще, за что его. Ну а за это, ну господи, ну вышел человек, и что?
Ерунда какая-то.
Да, конечно. Во поле березка, может, там спел, я не знаю.
Кокошник же, да.
Да, и мне кажется, что, конечно же, этот замечательный журналист, он пытается через свой акционизм, он пытается вернуть народному юмору его истинные истоки. Но вы же знаете, что все лубки 17, 18, 19 веков, они как бы базировались на том, что мужик пришел, достал свой прибор, и все, и на этом весь юмор как бы и закончился. Он тоже пришел, достал свой прибор и положил его, поставил его возле пасхального яйца. Ну и все
ничего
отлично.
Не какая-то ничего не стабильность.
Да, конечно, должна быть и в юморе народном стабильность. Мы же любим Высоцкого за его очень такие острые тексты.
Да.
Так давайте любите дальше Высоцкого. Ничего не изменилось, он и сейчас актуален. И господин Лобков просто нас возвращает к нашим природным языческим истокам.
Давайте нужно его понять.
Вы готовы?
А Пасха чего? А Пасха что, она по-другому, что ли, выглядит? Она точно такая же. Такой же кокошник наверху.
Раз это недостаточно хороший костюм, недостаточно напоминающий вам то, что должен напоминать, может быть, в таком случае вы выйдете сами в каком-то костюме, более напоминающие половые органы?
Я выйду в понедельник. Я выйду. Как? У меня есть 4 костюма, потому что мы начинаем новую запись блоков для модного приговора, и там я выйду в своих
вы
костюмах.
Вы уже выходили, как-то назвали вас воинствующие бигуди.
Воинствующие бигуди, да, да. Ну, да, наверное, они имели что-то, я не знаю, куда они там мои бигуди могли прикрепить.
Еще что? 4?
Что?
4 какие костюмы?
Нет,
еще?
У меня не воинствующие бигуди. Я сейчас
я
только знаю, что у меня
программы
будет наждачная бумага, угу, что у меня будет защитная каска, и будет 2 японских образа. Но это сейчас все на уметке, потому что буквально сегодня и завтра мы с портными дошиваем все мои образы, в которых я появлюсь на съемочной площадке в понедельник. И потом уже в мае мы осчастливим наших телезрительниц.
Кстати, каково вам на месте
историка? Почему на
моды?
Месте?
Нет?
У него свой трон, у меня свой трон.
А скажите, привязаны ли эти образы к каким-то, не знаю, событиям или еще к чему-то?
Конечно же, я предварительно получаю сценарий, в котором я буду работать, в истории, в которой я буду участвовать, и я пытаюсь соотнести свои образы и свои костюмы с той историей, которую буду рассматривать.
Приоткройте секрет наждачной бумагой, это что?
Не скажу ничего, оно запрещено по контракту.
Ну что такое, вечно этот контракт вмешивается, невозможно.
Но у меня есть масса других публичных новостей, которые я могу осветить. Вот вчера открылся в Московском объединении выставочных залов, открылся фестиваль, он называется Ground Zine Art. Это зин от слова магазин, магазин. Магазин, не магазин, а магазин, журнал, да. И зин – это такие самиздатовские всякие разные продукты. Это самиздатовская музыка, это самиздатовские там книжки и журналы.
Так, что вы там будете делать?
В галерее на Песчаной сегодня я в 5:30 начну автограф-сессию, подписывать свою зинку для всех желающих. И всех приглашаю на этот фестиваль, потому что там огромное количество участников из стран Европы, ближних стран.
А вы в образе
в
каком-то
России
будете? Или
нет,
вот
я прямо от вас поеду сначала встречаться с моим прекрасным другом. Он посетил Москву из Латвии. Это Бруно Бирманец, легендарный такой человек, который в 90-е годы организовал ассамблею неукрощенной моды. Она в Юрмале проходила и в Риге. И в 92-м году я получил там гран-при этого фестиваля. И с этого началась моя как бы международная российская карьера.
Сейчас он
по-работе
сюда приехал или...
Он приехал посетить Москву, увидеть своих друзей московских, и вот мы с ним пойдем на выставку вместе, а потом я поеду уже в галерею на Песчаную подписывать свои авторские книжки.
Мейкс пишет, наш слушатель: Бартини в последний тур «Российский фрик» после ухода Мамышева Монро. Как вы думаете, справедливо, хоть отчасти?
Ну, слава богу, что я не последний, и надеюсь на это, что я не буду последним. Слово «фрик», ну, ладно, пусть, если ему так нравится называть, пусть я буду фриком, лишь бы в печку не ставили. А я очень любил и люблю Владика Мамушева Монро, и считаю, что он для меня, опять-таки, я подчеркиваю, один из самых гениальных российских художников, потому что своей необычностью, своей... как бы неповторимостью и своим азартом, и своими секретами, приключениями он будоражил все мое творческое воображение. И сейчас только есть еще один такой человек, который меня все время пугает и восхищает. Это Данила Поляков. Я надеюсь, вы его знаете.
Да, конечно.
Он фантастический художник, я его люблю как художника. И вот надеюсь, что у него будет долгая творческая жизнь. Вот это два моих самых любимых российских художника.
Они вас вдохновляют?
Да-да-да.
Скажите, а вот для вашего творчества, для вашей жизни, не знаю, для вашей необычности какой-то, Москва подходящий город? Вам комфортно тут?
Вы знаете, это сложно ответить на этот вопрос однозначно, потому что я, может быть, провожу 60% своей жизни в Москве, все остальное время я путешествую. И если... я там нахожусь в Москве месяц, то это уже что-то из ряд вон выходящее, потому что обычно я все время в движении.
Вас называют многие, вот я читала ваше интервью, «человек мира».
Ну, хорошо, да, я люблю мир, я люблю нашу планету.
А где так же хорошо, как в Москве?
Мне нравится там, где есть море, и там, где море не так замусорено людьми. Вот там
какое такое тихое местечко на Бали?
Нет, не обязательно.
Там
я не могу туда долететь, это слишком далеко для меня. Я в Европе. Средиземное море меня устраивает тоже.
Мы хотели еще у вас спросить, как у человека все-таки от моды, в том числе, и как ведущего модного приговора, есть ли в нашей Госдуме, среди нашего чиновничества, возможно, среди наших политиков люди, которыми вы, ну, в какой-то степени, не то чтобы, может, восхищаетесь, но кого вы очень одобряете с точки зрения стиля?
Да, отличный вопрос. Вы нашли кого спросить еще раз. Я, опять-таки, по той причине, что я художник, и круг моего общения — это только люди, которые занимаются либо музыкой, либо изобразительным искусством, либо театром. А депутатов Госдумы там нет.
Ну, не обязательно,
нет.
Просто не политики, даже... может...
Я не смотрю телевизор, я не читаю журналы и газеты. Мой источник — это моя френд-лента на Фейсбуке, и все мои друзья — это люди, которые занимаются искусством. Мы там не обсуждаем ни политику, у нас на это нет времени. Мы можем показывать своих кошечек, собачек, как мы целуемся, как мы танцуем, как мы напиваемся, как мы... какие книги читаем, какие фильмы смотрим, какие картины мы делаем, какие скульптуры мы лепим. Вот это предмет той жизни, которой я живу, и мне там очень комфортно. У меня были какие-то такие подростковые заблуждения, что политика — это та сфера, на которую я могу повлиять. Но они скоро прошли, потому что я понял, что есть совершенно другая область. И эта область, где мне сам Бог велел быть, — это искусство. И там я себя чувствую, как рыба в воде. И зачем же мне, рыбе, которая понимает, что она в воде себя чувствует лучше всего, выбираться на сушу?
Хорошо. Андрей Бартенев у нас в гостях. Если вы вдруг пропустили начало этой программы, тогда к теме, которая ваша, наверное.
Давайте.
Independent пишет, что британки теряют интерес к дорогим подвенечным платьям. Про платья мы же можем с вами поговорить?
Да, можем.
Говорят, что стали все платья теперь на процентов 20 дешевле, чем даже в прошлом году. Они стали покупать их. И объясняют это все очень просто. Говорят, что зачем же мне покупать что-то дорогое, если я это надену один раз. В России есть какая-то тенденция к уменьшению трат на подвенечные платья?
Ничего не знаю. Среди моих клиентов нет людей, которые бы заказали подвенечное платье от Бартенева. Но я хочу сказать...
А что... по-моему, было бы круто!
Можно я сейчас договорю? Я считаю, что, конечно же, если ты хочешь сделать свою свадьбу уникальным событием, закажи себе такое, чего никогда ни у кого не было. Я помню...
У Андрея Бартенева.
Пожалуйста, хоть у меня, но масса других замечательных художников в Москве.
И значит,
это вообще шикарно. он, значит, крупного помола наждачная бумага, а она мелкого, и они трутся друг от друга. И этот скрежет вместо... Это ответ на крики и вопли Горько. Они начинают тереться друг от друга. Это замечательно. Вот видите, как мы быстро с вами все придумали, какие мы молодцы. Но я вот помню, что был ролик, когда невеста пришла в костюме какого-то там Годзиллы на свадьбу.
Да,
то есть жениху открыли
недавно
глаза, и он увидел невесту в костюме Годзиллы. Это было так здорово. У него там что-то 50 миллионов просмотров за 2 недели.
Но надо сказать, что по этим костюмам у него все-таки было белое платье.
Но я не буду уже вдаваться в подробности, но мне кажется, что вот этот первый эффект...
Удивлять надо.
Это было вот правильно, потому что это настроит будущую жизнь вот на такие сюрпризы. И я, конечно, всем советую очень серьезно об этом подумывать, что вы хотите, прагматизма и практичности от своей будущей жизни, либо роскоши и шика, либо вы хотите... Фейерверка, веселье и сюрпризов.
А что, действительно, вас никогда никто не пытался заказать какое-то свадебное платье?
Нет, у меня только Женя Линович меня приглашала быть этим пастырем, который космическим пастырем. И я надела там костюмы, свидетели, и это было очень весело. Но до того момента, пока все гости не стали кричать, почему я не объявляю, что я, значит, их объявляю...
Поженил?
Да, что я поженил, и их брак объявляю скрепленным, я думал, что это шутка, что одна шутит, а оказаться, говорит, Мартин, да ты что, это ж, я же тебя правда позвала как бы быть нашим космическим священником. И это было очень весело. Спасибо Жене Линович за такую историю. Да, еще я хочу...
В такой ипостаси мы вас еще не знали, про космического священника первый раз слышу.
Ну, у вас очень короткая телепередача, чтобы рассказать все мои... Радио. А, блин, радиопередача, чтобы открыть все мои ипостаси. Но одну я вам расскажу, и вашим слушателям.
Слушателям
будет полезно это узнать. Я со второй половины мая месяца в рамках образовательной программы Департамента культуры города Москвы буду проводить курс, который называется «Современное искусство» с Андреем Бартеневым. Заглядывайте все на сайт Департамента культуры города Москвы, записывайтесь, и все, кто желает узнать, что делать... Как коллекционировать, как проявить свое творчество,
дорого?
Как построить художественную карьеру.
Вы
знаете, мне кажется, нет. Там
сколько?
Что-то в районе 10 тысяч рублей.
А сколько? На сколько курс рассчитан?
Там 10 лекций. 2 лекции со мной и 8 лекций с ведущими молодыми и уже мастерами современного искусства.
А я хочу вас к платьям, потому что вчера стало известно, что старшая дочь главы Чечни вышла замуш. Зовут ее...
Слушайте, ну вы вообще, если бы вы сказали что-нибудь там, ну, про какую-нибудь художницу...
А, это дизайнер! Платье, она же дизайнер.
Айшат Кадырова, между тем, дизайнер, и даже представляла свою коллекцию в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве. Были ли вы там? Но чую, что не были.
Нет, я был на Mercedes-Benz Russian Fashion Week по одной причине. Я не посещаю никакие Fashion Week в Москве, потому что мне это все очень скучно. Но на это мероприятие я сделал исключение, так как моя студентка Маша Смирнова, которая возглавляет кафедру фэшн-дизайна на высшая экономическая школа, она со своими студентами делала очередной показ в рамках этой недели. И, конечно же, поддержать мою любимую Машу Смирнову и ее студентов я пошел.
А когда все остальные были, вы закрывали глаза?
Нет, а я просто был приглашен только на один показ, сразу же покинул это пространство. И там была студентка Тата Голубева, и мне очень понравились ее плащи. Она сделала такие принты, автомобильные шины, но в очень яркой колористике. Напечатала это способом шелкографии. И я сказал: «Тата, отдавайте мне свои плащи, я в них появлюсь в модном приговоре». И мы уже это осуществили. Если вы увидите меня в герое «Мусорная голова», то как раз на мне будет пальто от Таты Голубевой. И я считаю, что...
А мусульманские платья вы не видели, да?
Можно я расскажу, что я считаю, что если у меня есть возможность через время Первого канала пропагандировать российских художников и молодое поколение российских художников, то то я буду это максимально использовать. Я всем своим друзьям-художникам сказал, вот я на Первом канале, пожалуйста, делайте головные уборы, шейте на меня костюмы, обувь, очки, все что угодно, все, что вы можете делать своими руками.
А я буду брать все бесплатно.
А я буду это брать и показывать нашим, а это 30 миллионов телезрителей, я буду показывать, что в России тоже делаются классные вещи.
Давайте
у нас делаются классные новости.
Мы про русский стиль попробуем поговорить уже после новостей.
Отлично.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Мы продолжаем. Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
У нас в гостях.
В гостях у нас художник Андрей Бартенев.
Ура!
Ура!
Да.
Столько нового мы про себя узнали за кадром.
Нам нужно становиться светлее, говорит Андрей. Нам нужно
блондинистее.
Нам надо перестать подстраиваться одеждой под цвет стен в студии. Они у нас серые, если вдруг...
И мы сегодня тоже серые.
И мы сегодня тоже серые. Но на самом деле, конечно, мы не об этом. Мы хотели вообще о русском стиле ведь с вами поговорить. Вот я что обещала.
А, поговорите со мной о русском стиле.
Есть ли он этот русский стиль? В чем его особенность?
Опять вы нашли человека, который ничего про это не знает.
А вы согласились на это. Так что подписались, давайте теперь.
Так а что вы хотите знать про это?
Русский стиль.
Да, что это за русский стиль?
Я не знаю, что такое русский стиль.
И в чем его особенность?
Понятия не имею. Мне кажется, одна из особенностей российского стиля, что мы пытаемся все время кого-то догнать. Мы не пытаемся сделать свои собственные открытия, обратить внимание на тех передовых фэшн-дизайнеров, российских фэшн-дизайнеров, которые придумали свои оригинальные идеи, оригинальные крои, оригинальные цвета, а мы почему-то ждем, пока их скопирует какой-нибудь маскультовый там бренд или какой-нибудь супермаркет в Берлине, Лондоне или Нью-Йорке, и потом тогда мы уже вот эту копию американскую, немецкую, английскую...
Переделаем немножечко.
Да, на себя, да, пропустим через итальянские фабрики, и потом уже все это на нас. Почему мы не бежим к нашим вот российским модельерам? Я этого не понимаю, потому что ведь у нас же за последние 20 лет воспиталось огромное количество собственных гениев. Давайте им отдавать свои кошельки, и тогда у нас будет развиваться.
Кто у нас гений? Кому отдать? Я с удовольствием. Кому?
Вика Газинская, пожалуйста, шикарная. Ну, подростки могут одеваться у Гоши Рубчинского, он мировая звезда. У нас есть Дима Логинов прекрасный.
Там раз, кто, два, три.
Шляпы, кто любит, Костя Гайдай, Сережа Поляков есть.
Есть одна проблема с российскими
Скажите
дизайнерами.
Мне.
Они дорогие.
Нет,
безумно.
Подождите, но я же все имена сейчас вам не назову. Их очень много. Эншейд, там масса. И, ну, если они дорогие, идите к молодежи, которая учится. Среди них уже тоже люди умеют хорошо отстрачивать одежду, и все у них грамотно.
Скажите, пожалуйста, а бывают ли такие моменты забытья, когда Андрей Бартенев приходит в масс-маркет, в магазин и покупает себе что-нибудь там?
В H&M.
Да, например.
Ну, в H&M, да, у меня было. Я прилетел таким транзитом, летел, ой, не знаю, с какого-то города через Москву. Я летел в Осло. В Осло я сел в автобус и поехал к себе в академию. Фредрикстате, это на юге Норвегии. И академия придумала, что они меня тайно привозят в Норвегию для выпускного вечера наших студентов, и я должен буду как бы вот оказаться в классе, они приходят, они ничего не знают, вот раз приходят, а я там сижу. И мои студенты, а я у них первый учитель 4 года назад был, это было в прошлом году, и они, у них, конечно, челюсти отвалились. И вот я прилетаю в эту, у меня вообще одна зубная щетка, я пошел в H&M и какую-то майку с Микки Маусами взял. Но это было вынужденное, потому что там больше ничего не было.
Ну, её можно разорвать.
Да, я уже придумал, но это все ерунда. Я там еще взял каких-то два зеленых каких-то свитшота и просто их булавками там скрепил, и у меня получился комбинезон. Ну, это все ерунда. И, ну, в общем, мои студенты были в восторге в полном, они не ожидали такого сюрприза от академии, и все получилось отлично.
Про выпускной, кстати говоря, есть вообще... Можете что-то там про тенденции, не знаю, нам рассказать?
Ну, выпускные платья же тоже... Самое.
Да, товарищи, кто во что
гораздо? Что надеть, чтобы было красиво и не стыдно?
Ой, нет, я не знаю.
Ладно,
это,
красиво,
ребята,
и стыдно.
Нужно знать контекст своего коллектива. Вы хотите его спровоцировать, или хотите вы быть вместе с ними, или вы хотите наобниматься и нарыдаться?
Или
что
не хотите ни на кого быть похожи?
Всегда наобниматься и нарыдаться. Ну, конечно, наобниматься и нарыдаться. Ну,
надо тогда что-нибудь желтое, пушистое одеть.
Да?
Да, потому что пушистые слезы впитывает хорошо. И слюни вытирать можно.
Слушайте, в первой части программы вы сказали, что вы были космическим священником. Иногда, глядя на вас, тоже действительно можно понять, что вы к нам прибыли из космоса. Вы реально не думали стать космическим туристом?
Да нет, у меня нет в этой жизни такой задачи. И то, что как бы говорить про меня, про мои внеземные путешествия, они и так происходят. Мои сны, они очень насыщенные.
Сейчас вы с Олей можете вообще скооперироваться.
Масса приключений, масса событий, которые... Вот мне их достаточно, поэтому не нужно мое физическое тело мучить стартом.
Отправлять на орбиту.
Да уж точно, не надо этими перегрузками.
Слушайте, еще же одна инопланетная знаменитость у нас, это Жанна Агузарова, мне кажется, всегда ее вспоминают, когда говорят о космосе. И говорят, вы дружили же с ней.
Ну, мы дружим, дружите. Ничего не прекращалось, я по-прежнему еще сильнее люблю Жанну Агузарову, ее песни. И считаю ее одной из самых величайших
певиц. А кого еще, кстати, любите из исполнителей?
Я очень много люблю людей.
Из исполнителей?
Вот сейчас...
Из наших?
Вот сейчас я буду режиссировать 26 апреля. Кто в Петербурге, пожалуйста, приходите в БДТ. Там будет проходить очередная премия Сергея Курехина в области современного искусства. И так как я в прошлом году получил гран-при, то Анастасия Курехина позвала меня делать режиссуру всего этого проекта. Я буду делать перформанс, называется «Тексты из неслышимого». И там будут два моих любимых исполнителя. Это, это Владимир Свердлов-Ашкенази, пианист, и арфист Саша Балдачев. Прекрасные совершенно. И я их обожаю. Саша Балдачев, он солист оркестра Большого театра. Ну, а, наверное, те, кто любит фортепианную музыку, они знают Володю Свердлова-Ашкенази. Ну, в их харизме.
А вы классическую музыку предпочитаете вообще?
Они будут играть свои импровизации на музыку Сергея Курехина из фильма «Господин оформитель».
А есть среди наших эстрадных исполнителей кто-то, кто вам
нравится?
Наши
эстрадные? Да, есть, конечно же, да, есть.
Например?
Ну, Визбор мне нравится очень.
Вы имеете в виду
Варвару?
Варвару, конечно же.
Она милая.
Да, мне нравится, как она поет. Она очень душевно поет.
Мы пропустим Евровидение, сейчас я подумала про это.
А что мы пропустим?
Мы пропустим в этом году Евровидение.
Россия,
ой,
не участвует.
Там много всяких отличных этих...
фриков.
Не знаю, но там просто очень много красивых песен. Я смотрел вот эти все клипы, которые были поданы.
У нас не покажут. Первый канал отказался от трансляции.
Нет, там будет показывать, НТВ будет показывать, не переживайте. У них право на показ Евровидения на территории России, насколько я знаю.
Первый канал, неправда.
Нет, НТВ показывает.
Что ты сейчас все...
Не-не-не, ты даже можешь не лезть, а потому что официально у официальных у Первого канала было, у России 2, у НТВ нет.
Да, тогда я не знаю ничего,
вот,
ничего не
понимаю.
Вот,
мы вам рассказываем,
ну,
да,
ладно,
что
хорошо.
В этом году,
ну, простите,
российские
друзья,
зрители, представляете?
Вы такие, вы как будто, как,
нет, нет,
вы
нет.
Что, какие-то отсталые, что ли, блондинки, я не понял, что,
в интернете посмотрим.
Какой... Ну, телефон-то на что, девочки?
Девочки.
Набрали онлайн, и все, из Киева прямая трансляция.
Да мы просто грустим о том, что мы-то ладно, посмотрим.
Так а все остальные что, не лохи, что ли? Они тоже возьмут и воспользуются интернетом.
Но наши-то там певицы не будет, за кого болеть-то?
Ну, вот это для меня новость, что правда не наши
да
певицы?
Да правда не
едет?
Будет, ну, все, запретили.
Уже, да, точно?
Все, 100%. Еще и на следующий
Россия
год могут
отказалась,
запретить.
Собственно, поэтому не будет трансляции на Первом канале, потому что Первый канал я организовывал.
Ну, хорошо, ну что, мы будем на этом зависать? Давайте дальше поехали.
Грустные новости, конечно.
Евровидение все равно будет праздником мировым.
Слушайте, вы заговорили про фортепиано, у вас же в детстве была мечта, да, на фортепиано?
Да, у меня была мечта, но я жил в коммуналке, и туда некуда было это... закатывать рояль.
А потом-то
рояль.
Выросли когда-нибудь.
И ну, что? Ну что, коммуналка никуда не уезжала. Она за мной приклеилась, и все.
И вы сейчас в Москве
на Таганке в коммуналке.
Да, можно сказать так, да. Художественной коммуналке.
Ну, врете же.
Что я вру? Да все правда.
Да все врете. Слушайте, вы родились в Норильске. И мне кажется, для многих наших слушателей Норильск — это Норникель. Город, где вечная зима.
Ну, я надеюсь, что после вашей передачи Норильск еще станет городом, где родился Андрей Бахтенев.
И каким было ваше детство вообще?
Счастливым. Было счастливым. Было очень много снега. Так много снега, что ваши слушатели даже не могут представить, как много снега.
Правда, что вы
и
даже...
И было так много зимы, что только ваши северные слушатели, может быть, отдаленно могут себе это представить. Потому что 9 месяцев зима.
А чем вы там занимались в детстве?
И у меня было счастливое детство. Ну, я был очень занят.
Нет, ты серьезно, какие у вас в детстве были, не знаю, там, хобби, спорт, музыку, как мы поняли, уже не было?
Спорт, мы лепили, значит, снежки и кидали снежками. Мы катались со снежных гор, мы рыли пещеры в сугробах, лепили всяческие разные скульптуры из снега.
А сейчас там бываете?
Ходили в кино. 5 лет назад фонд Прохорова меня привозил, я показывал перформанс «Пузыри надежды».
А есть люди, с которыми вы общаетесь до сих пор там со школы? Не знаю,
нет, к сожалению, нет. Слишком много лет прошло.
А в школе наверняка гордятся вами.
Там я не знаю.
Почетная доска, висит фотокарточка.
Нет, ничего такого нет. Я ходил в это здание школы, там теперь какое-то училище, и вообще признаков от школы осталась только архитектура такая типовая советская.
Вы из Норильска потом переехали как раз.
Я переехал в Краснодар, да, учиться в Краснодарском институте культуры, закончил его с отличием и уехал в Сочи, а из Сочи уже в Москву.
Но вот в Краснодаре-то у вас остались.
Да, в Краснодаре у меня есть, да, мои педагоги, профессора великолепные.
А в Москву, вы когда переехали, вам сколько было лет?
Ой, я не помню, сколько мне было лет, я помню, в каком-то было году, это был 89-й год.
Вас хорошо приняла Москва или было тяжковато?
Меня отлично приняла Москва, но, несмотря на этот великолепный и радушный прием, было тяжело, конечно же, как любому начинающему художнику, да, и думаю, что и сейчас, кто приезжает в Москву из творческих профессий, творческих людей, они испытывают определенные сложности адаптации.
Творческая тусовка, скажем так, как вас понимала?
Очень легко было сразу же попасть и вписаться в творческую тусовку. Мне достаточно было участвовать в одной групповой выставке, в которой мне помогли мои друзья, это Ханис и Гагарин, и на Малой Грузинской была такая. Они до сих пор там проводят эти сборные выставки, но там в тот момент я познакомился и с Петлюрой, и с Германом Виноградовым, и с там еще группой таких радикальных художников, эстетов.
Есть у вас ощущение, что ну, вот, в какой-то момент определенный вы стали популярным или нету?
Ну, когда вот автографы начали толпами брать.
Вы знаете, когда это происходит с тобой в первый раз, это еще любопытно и вызывает какой-то мандраж. А когда это уже там длится, ну, 20 лет какого-то интереса, то это уже не является целью твоей жизни.
А после чего вы
наоборот,
почувствовали?
Целью является твоя жизнь, и этого избежать.
После чего вы почувствовали, что вы популярны, поняли это?
Да вы знаете, я как-то не акцентировал свою память на этом, поэтому я уже и не помню.
От этого было приятно?
Было ли это приятно? Да тоже не знаю, честно говоря. Но
сейчас...
ну, приятно. Нет, это иногда помогает, знаете, там в решении каких-то вопросов. Это помогает, но по большому счету нет. Судьба, которая прописана на небесах, она все время говорит, что жизнь в твоих руках. Вот будешь ее держать в своих руках, все будет отлично. А будешь на что-то надеяться, сразу же начнутся ошибки и подвохи.
И как этот баланс-то удержать? Все равно же ошибок-то не избежать.
Я весы, у меня есть природное вот это равновесие, и я должен его слышать.
Дайте пятерочку, хочется сказать. Вы сами считаете себя прирожденным педагогом? Потому что вот вы нам договорились, что
поедете. Да, я много лет преподаю. Много лет
вы преподаете в России, в Европе?
Да, я преподаю и в России, и в Европе.
А где аудитория лучше? Или такого вообще нельзя сказать ни про какую аудиторию?
Отзывчивее, умнее.
Ну, в России сейчас у меня очень мало студентов, и если я выступаю, то это такие открытые мастер-классы, или вот как, например, современное искусство с Андреем Бартинем, который организовала образовательную программу Департамента культуры города Москвы. Это, опять-таки, для тех, кто желает что-то услышать о современном искусстве. Это не те ко мне судьбой и жизнью и какими-то обязанностями прикрепленные люди, потому что продуктивна передача знаний, когда у тебя есть студент, и ты его просто и хвалишь, и медом кормишь, и носом в миску тыкаешь. То есть это разные методы образования. Это не только пряник, это должен быть и кнут. И когда я преподаю в Норвежской академии, Вот одна из моих студенток, она была сценографом на сказках Пушкина в Театре нации. Если кто из вас ходил, то это вот как раз моя студентка делала все декорации для этого спектакля. То там у людей в основном это второе-третье образование. И это очень интеллектуально развитые люди. Это очень вменяемая аудитория. И когда ты попадаешь в такую подготовленную аудиторию, ты от себя уже требуешь более изысканных знаний, более неожиданных ходов, и это интересно становится для тебя, для педагога находиться в такой атмосфере.
За что Андрей Бартенев может ткнуть ученика в миску? Или довести до слез, может быть?
Ну, это в каждом случае есть свои на то причины, и поэтому я вам никакого тут, знаете...
Ну, плакал там, кто-нибудь от вас?
Ну, от меня обычно рыдают.
Рыдают? Да, девчонки?
Да, да. Девчонки мальчишки? Рыдают, и все то, что обидно, я им говорю, они потом мне припоминают.
И говорят.
Да, да,
и говорят,
да.
Спасибо или как?
Не знаю. Вы знаете...
Ну, обычно спасибо, мне кажется,
нет,
можно сказать.
Я вам хочу сказать такую вещь. На спасибо я не рассчитываю. Я рассчитываю на то, что если человек, которому я преподаю, он остается художником и активно практикующим художником, вот это и есть его спасибо мне.
А
не то,
есть?
Что он пришел и сказал мне спасибо. Если я его сделал сильным, готовым ко всем трудностям. Вот в этом и есть
какие
у вас спасибо.
Какие трудности вообще? О каких трудностях вы говорите?
А все материальные трудности, работа с клиентом, работа с куратором, работа с самим собой. Это все препятствия.
Ваш учитель кто?
У меня масса учителей.
То есть нельзя выделить одного человека конкретно?
Которому бы вы сказали спасибо.
На каждом этапе моей жизни есть свои учителя. Я могу назвать своим учителем и Славу Полунина, и моего любимого британского скульптора Эндрю Логана, и Роберта Уилсона, великого оперного режиссера, и Андрея Тарковского. И таких учителей очень много в моей жизни было.
Тарковского?
Нет, его фильм... С Вилсоном я работала 6 лет, а фильм Тарковского, когда я учился в третьем классе, «Сталкер» изменил меня радикально. И он мне дал самый главный урок, что всякие люди на этой планете нужны.
Знаете, очень многие сравнивают Андрея Звягинцева с Тарковским. Вы со Звягинцевым не знакомы?
Да, мы встречались, но, может быть, по его гиперчувствительности, которая проявляется, когда смотришь его фильмы. Но я бы не сказал, что его язык символов похож на язык Тарковского. Да этого и не должно быть. У Звягинцева своя история. Он, как бы, на мой взгляд, более социальный кинорежиссер, нежели Тарковский, потому что Тарковский был про межгалактические отношения и как они транслируются на наши человеческие взаимопонимания. А Звягинцев — это о том, как социум ломает либо воскрешает гуманизм в человеческой душе.
Сейчас он в Каннах будет представлен.
И замечательно, он очень талантливый.
Его
и,
еще отдельно
Богу,
хвалят за то, что он без господдержки оказался на Каннском фестивале.
Ой, дай бог ему силы, пусть все, кто могут, дают ему денег, пусть поддерживают этого представителя российской культуры.
Мы говорим
культуры.
Об учителях. Вот на данном этапе сейчас кто ваш учитель? Или вам уже не нужны учителя? И
нет, я постоянно учусь. Я постоянно учусь и очень радуюсь этому процессу. Но, вы знаете, мои наставники меня не покидают. Вот мы недавно совершенно встречались со Славой Полуниным, он мне массу всяких идей и проектов предлагает, чтобы мы вместе сделали. Я надеюсь, что все осуществится.
Видела фотографию в Инстаграме с Полуниным.
Прекрасно. Да, это как раз с этой встречи.
Вот смотрите, мне кажется, вот знаете, в чем секрет в, как сказать, вечной молодости, да, нужно учиться, радоваться мелочам и чему-то удивляться, да, постоянно.
Быть любопытным.
Быть любопытным.
К жизни, ко всему.
Вот что вас удивляло в последний раз, удивило?
Меня что удивило? У меня есть сейчас несколько учеников, которые меня удивляют. И, наверное, вот это удивление меня и держит. Потому что я понимаю, как сложно молодым художникам оставаться художником. И вот их стойкость меня удивляет. И я изучаю и думаю, в чем же источник вот этого постоянства. Я с ними общаюсь, я их поддерживаю, и тем самым я за ними наблюдаю.
Вы поняли, в чем источник?
Нет, еще. Еще мое любопытство не закончено.
Здесь наш слушатель по имени Пес спрашивает, сколько вам лет?
Мне в этом году исполнится 52 года.
И вы знаете, в связи с этим очень хочется спросить, что вы делаете?
С собой.
Масочки. Вы нам уже за кадром вы сказали, да, что это вспышки фотокамер.
Да, конечно же. Абсолютно точно.
Удивительно выглядящий Андрей.
Спасибо вам за комплименты, но я думаю, что я выгляжу на свой возраст.
И много ли вы знаете таких 52-летних?
И таможенники вас тоже...
Нет, друзья, простите.
65-й?
Все зависит от того, как вы питаетесь, как вы эмоционально двигаетесь, что вы любите. Я стараюсь думать о хорошем, и поэтому это хорошее меняет мое тело, отчасти моего тела, мое лицо, и мое лицо тоже от мысли о хорошем тоже меняется.
Подтверждая то, что вы внешне очень молодый пес, еще продолжает наш слушатель с таким ником писать, что какой же вы молодой голосом.
Ах, спасибо вам за это. Я надеюсь, что он к понедельнику останется еще и живым, чтобы мы смогли записать очередные программы «Модного приговора».
Пару лет назад вы говорили о личной жизни и сказали следующее. В моей параллельной жизни у меня есть все. Более того, у меня там 3 мужа, 1 жена, и мы все впятером очень счастливо уживаемся. Что-нибудь поменялось? Дети подросли в вашем большом семействе?
Ну, появились ли они вообще?
Но вы тогда должны продолжить это высказывание. Это было в журнале или интервью, где я был на обложке. Да, это было в 2015 году, и этот журнал был посвящен моей ретроспективной выставке в Московском музее современного искусства. Тогда мне исполнилось 50 лет. И выставка называлась «Скажи, я тебя люблю». Кураторами были Ольга Львовна Свиблова и Василий Церетели. Эта выставка как раз в прошлом году на премии Курехина получила гран-при, и по этой причине я 26 апреля буду показывать свой перформанс на сцене БДТ. Значит, это как раз говорит о моей параллельной жизни, которая происходит вне зависимости от меня. И там продолжение этой фразы звучит так, что вся моя жизнь на этой планете, и даже не одна жизнь на этой планете, это всего лишь 3 секунды моей отключения от моей параллельной жизни, которая происходит. Через 3 секунды я вернусь туда и буду стоять с тем составом, который был выше назван, и все будет хорошо. Я узнаю.
Состав тот же?
Состав тот же, ничего не изменилось.
Рубрика наша традиционная.
Ну, то есть мы опять подтверждаем, что я все-таки дрожжи. Не верю, что это произошло.
Второй вопрос. С кем бы вы могли изменить любимому человеку? С какой бы блондинкой вы могли изменить любимому человеку?
Мог бы. С блондинкой, точно.
Блондинку назовите.
Не знаю. Я озадачен. Буду ждать этого сюрприза судьбы теперь. Вы же отправили заказ, а я буду ждать исполнения этого заказа.
Самая большая ошибка в жизни?
Самая большая. Их несколько ошибок. Но они все очень мне дорого стоят, и они заставляют меня каждый раз возвращаться к ним, обдумывать, почему я был неправ и почему я так поступил. Это, знаете, есть уроки, которые положительные уроки, а есть отрицательные уроки. И я больше ценю отрицательные уроки, потому что они всегда кровоточат.
А вы, не возвращаясь к этим ошибкам, не сжираете себя изнутри?
Вы знаете, это как бы такие ошибки, они являются поворотными в наших судьбах, и я всегда думаю, как бы судьба сложилась моя, и как бы история моей жизни развернулась, если бы я не совершил эти ошибки.
А вопрос такой, кого бы вы просили прощения?
Ну, да, есть у кого попросить прощения.
Уходит от ответа, Андрей.
Можно
почему?
Попросить в нашем эфире.
Ну зачем? Я в эфире это не лично. Лучше просить лично.
Последний вопрос. Кто ваш лучший друг?
Небо мой лучший друг, воздух мой лучший друг, деревья мой лучший друг, море мой лучший друг, океан мой лучший друг. И они все меня любят.
А из живых существ во плоти есть друзья?
Ну, я не могу завести ни собаку, ни кошку, потому что я много путешествую. Но когда они у меня были, я всегда был их лучшим другом.
А среди людей? Я конкретизирую.
Я могу сказать, что у меня очень много друзей, и я люблю своих друзей. И опять-таки я скажу, это как и с учениками. Это не так, что я всех люблю каким-то одним метражом любви. Нет, у каждого есть свой собственный мост от меня к ним и от них ко мне. И он разного цвета.
Вот такой вот Андрей Бартенев был у нас
человек,
в гостях.
Человек-художник дрожжи был у нас в гостях. Спасибо большое, дрожжи, что пришли.
Андрей, приходите на автограф-сессию сегодня на Песчаную.
Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
Через неделю услышимся. Пока.
Пока. Пока.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки. Бла-блондинки.